«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии долгожданный гость Дмитрий Андреевич Щукарев.
Здравствуйте.
Который уже рассказывал о гепатите С. Сегодня мы решили продолжить эту тему, потому что вопросов много. Заведующий инфекционным отделением Кировской межрайонной больницы Ленинградской области. Скажите, пожалуйста, и все-таки врач-инфекционист?
Ну, безусловно, это моя основная специальность, конечно. Поэтому врач-инфекционист в полной мере этого слова.
Доктор, я пришла к вам на прием. Ну вот сегодня решила таким образом представить нашу, в таком формате нашу передачу. Я непосредственный член семьи, в которой есть человек, больной гепатитом С. Я вам задаю вопросы, уже, можно сказать, прекрасно зная эту тему. Конечно, не лучше, чем врач, но тем не менее.
Очень хорошо. Давайте проведем виртуальную консультацию.
Итак, Дмитрий Андреевич, как человеку понять или узнать о том, что у него гепатит С? По каким признакам?
Основная проблема хронического вирусного гепатита С заключается в том, что когда у человека появляются симптомы этого заболевания, зачастую уже это достаточно продвинутая стадия болезни. Именно поэтому весь запрос медицинского сообщества и посыл для пациентов, он направлен на более раннюю диагностику этого заболевания. Дело в том, что, к сожалению, у нас в стране все больше и больше говорят о гепатите С, тем более в том ракурсе, что сейчас есть современные препараты, которые прекрасно с ним справляются. Но задача перед нами, врачами, и перед пациентами, конечно, в том числе стоит такая немножечко нестандартная, потому что необходимо выявить всех пациентов с этой болезнью в тот период, когда симптомов еще нет, когда человек ощущает себя здоровым, потому что именно в этот период болезнь поддается лечению легче всего, и лечение является наиболее продуктивным и наименее энергозатратным для всех сторон, для всех участников этого процесса. Поэтому первое, что можно посоветовать, это регулярно проходить обследование на гепатит С. Ничего здесь такого экстраординарного нету. Это анализ крови, который зачастую можно сделать не только в районной поликлинике, но и в любой коммерческой. Вопрос только в том, что делать желательно это все-таки раз в год, для того, чтобы убеждаться, что нету никакой проблемы в организме, и можно жить с высоко поднятой головой. И второе, безусловно, о чем необходимо сказать, что если появляются какие-то неприятные ощущения со стороны печени, какие-то нарушения аппетита, может быть, повышенная слабость, утомляемость, то есть неспецифические симптомы, первое, что нужно сделать, это обратиться к врачу, который уже посоветует непосредственно обследование, в том числе и, наверное, на гепатит С. Потому что достаточно много заболеваний существует, которые могут сопровождаться схожими с гепатитом С симптомами. И, поверьте, они представляют из себя, в общем-то, не меньшую проблему для пациента. Поэтому первым все-таки следует обращаться к врачу, который уже более целенаправленно сможет назначить необходимое обследование.
Я как человек, живущий с мужем, как женщина, живущая с мужем, у которого гепатит С, каждые 3 месяца прохожу обследование. То есть я сдаю анализ крови. И вот здесь я столкнулась с очень интересной историей. Дело в том, что в одном случае, допустим, при оформлении в ТЭК с меня попросили ПЦР, а в другом случае с меня просят антитела. Чем отличаются эти 2 анализа и почему их нужно сдавать? И какой, в конце концов, правильно может обстановку вот всю по гепатиту выяснить?
Здесь вы задаете вопрос достаточно частый, который задают мне, в общем-то, практически все пациенты, и каждый раз я им рассказываю досконально, стараюсь на пальцах объяснить, в чем разница. Давайте попробуем сделать это и с вами. как и с нашими подписчиками. Антитела – это то, что вырабатывает иммунная система организма в ответ на попадание в этот самый организм вируса или бактерии. Антитело представляет из себя биохимическую субстанцию, скажем так. Да, это химическое вещество. Вот. В связи с этим у всех антител есть свой срок жизни, после которого они распадаются. Все антитела, которые вырабатываются к каждому из возбудителей, в том числе и к вирусу гепатита С, они достаточно индивидуальны, они имеют свою химическую формулу для того, чтобы мощно противодействовать конкретному возбудителю. В связи с тем, что у них разная продолжительность жизни, соответственно, после контакта с возбудителем, когда иммунная система их выработала, в течение разного количества времени эти антитела будут определяться. Вот я всегда привожу пример ковида, потому что ковид у нас недавно был, и все разобрались, что значит ПЦР, а что антитела. Мы вакцинировались для того, чтобы у нас выработались антитела. Равно как и после перенесенной болезни у нас у всех были антитела. Антитела – это последствия перенесенной инфекции. То есть наличие в организме антител говорит о том, что у конкретного организма когда-то был контакт с возбудителем. А чем этот контакт закончился в случае гепатита С, мы сказать не можем. А закончиться он может двумя путями. Либо хронизацией процесса, либо выздоровлением. Такое тоже бывает. Но при этом антитела у нас остаются, их циркуляция в среднем, по разным источникам, в среднем 20-25 лет составляет. У некоторых людей это пожизненно, но это очень сильно зависит от индивидуального организма, индивидуальных особенностей организма. Поэтому для диагностики гепатита С, для того, чтобы поставить диагноз хронического гепатита С, используется полимеразная цепная реакция, ПЦР. Она преследует цель обнаружения непосредственно вируса в организме. Если ПЦР положительный, то есть вирус обнаружен, мы ставим знак равенства с диагнозом хронический вирусный гепатит С. Если гепатит С не обнаружен, соответственно, о диагнозе возможности говорить нет. Точно так же, как после вылеченного хронического вирусного гепатита С, достаточно длительное время у пациента сохраняются антитела, но ПЦР отрицательный, то есть вируса нету, а последствия его пребывания в организме есть. Следующий логичный вопрос, который вы мне должны здесь задать, а почему же в поликлиниках в основном используют именно анализ на антитела, а не делают всем ПЦР? Ответ прост и банален, лежит на поверхности, это заметно дешевле. Вот именно поэтому для скрининга, то есть для массового обследования, используется анализ на антитела. Поскольку без антител не бывает инфекции. И уже полимеразную цепную реакцию ПЦР мы рекомендуем сдавать тем пациентам, у которых обнаружены антитела, для того, чтобы либо подтвердить диагноз, либо его опровергнуть.
После нашей с вами передачи, которая вышла на эту тему, тогда мы только раскрыли некоторые нюансы этого заболевания. Ко мне подошла женщина и спросила: «Вы знаете, я сомневаюсь, есть ли у меня гепатит С или нет. Но есть подозрение. Вот какой анализ мне сдавать?» В данном случае я могу от вашего имени порекомендовать, во-первых, сходить к врачу.
Безусловно.
А во-вторых, сказать о том, что врач, который был в нашей студии, посоветовал сдать ПЦР.
Да, конечно, ПЦР – это тот анализ, который практически окончательно дает нам ответ на то, страдает пациент гепатитом С или не страдает. Действительно, в частном порядке, наверное, более перспективно сдать анализ на полимеразную цепную реакцию, кровь на ПЦР.
Да. Слава Богу, в нашем случае все в порядке, все данные отрицательные. Но, вернувшись к теме заболевания, мне хотелось бы еще раз уточнить по поводу заражения. Вот для моего мужа, который столкнулся с этим вопросом, очень важно, чтобы люди, знающие, что у него гепатит С, не думали о том, что это алкогольный гепатит, а что он занесенный. И когда выяснялась причина, так как выявлен гепатит С был аж в 98-м, по-моему, году, то под подозрением было несколько мероприятий. Это нанесение татуировки, стоматология и, конечно же, по юности используемый наркотик. Попробовали. Где-то с кем-то мальчишки в компании. Вот скажите мне, пожалуйста, а чаще всего гепатит С как заносится? И можно ли, допустим, заразиться не через эти пути, а какие-то иные?
Да, безусловно. На момент 1996 года действительно самым часто реализуемым путем передачи являлась путь приема наркотических веществ посредством инъекций. На момент сейчас наркотики у нас с вами развиваются, более толерантно их называть психоактивные вещества на момент сейчас, и инъекционных форм становится все меньше и меньше. Соответственно, путь передачи этот, ну, наверное, не канул в лету еще, но на момент сейчас минимален. При этом, при всем, вырос путь заражения действительно во время нанесения татуировок, путь заражения во время медицинских манипуляций различных. Здесь речь идет не только о стоматологии, здесь может речь вести об эндоскопических исследованиях, ну, каких-то хирургических манипуляциях, то есть о тех медицинских вмешательствах, где дело связано с контактом с биологическими средами организма.
Вот. Имеется в виду кровь?
В первую очередь кровь. Угу. Кровь и слизистые оболочки, да. И, конечно же, мы не должны забывать о не столь часто реализуемом, но, тем не менее, вполне себе живущем и часто, как сказать, часто попадающим в поле зрения пути передачи, как половые контакты незащищенные. Действительно, это тоже путь, который вполне себе реализуем. Мельком упомянем здесь о вертикальной передаче гепатита С. Он имеет минимальное значение, передается весьма редко от матери ребенку во время беременности и родов. Угу. Но, тем не менее, этот путь тоже имеется, пусть и он, еще раз повторюсь, имеет минимальное значение для передачи гепатита С. Поэтому на момент сегодняшнего дня мы должны говорить о татуировках, о каких-то, возможно, других травматических манипуляциях, например, в парикмахерских бритье опасной бритвой, например.
Маникюр.
Маникюр. Медицинские манипуляции и гетеросексуальные, ну, равно как и гомосексуальный контакт, незащищенный, подчеркнем еще раз. Да, вот это основные пути передачи имеются.
Сколько бы мы ни говорили на эту тему, но пока человек не столкнулся лицом к лицу с этим заболеванием, очень трудно его убедить, что татуировка может быть вот с такими последствиями. Скажите, пожалуйста, а как, придя в медицинское учреждение или в ту же самую косметологию, обезопасить себя от причинения вреда здоровью? Мы что, должны спрашивать, чем вы обрабатываете инструменты, или внимательно наблюдать за манипуляциями специалиста?
Вы понимаете, здесь, конечно, очень многогранный вопрос, потому что ни одно учреждение не допустит пациента в зону обработки инструментария или эндоскопов, или тех же каких-то стоматологических расходников. Вот. Да, конечно, во многих учреждениях перешли, где это возможно, на одноразовый инструментарий. Но, тем не менее, тот же, если взять эндоскопический кабинет, одноразовых эндоскопов не бывает, поэтому они все обрабатываются. И здесь мы можем только полагаться на добросовестность персонала, в общем-то, потому что никак по-другому с точки зрения пациента не проверить это. А все инструкции, они составлены таким образом, что передача вирусов любых вирусов, она невозможна при правильной, грамотной обработке всех тех материалов, которые не являются одноразовыми. То же самое касается и тату-салонов, поскольку пирсинги и нанесение татуировок в солидных каких-то кабинетах или салонах, они тоже все проходят под контролем дальнейшей обработки всех тех инструментов, которые соприкасаются с телом человека. Поэтому здесь, к сожалению, кроме добросовестности, мы не можем никак, в общем-то, на все это дело воздействовать. При этом могу сказать, что даже коммерческие фирмы далеко не все, возможно, это соблюдают. Поэтому здесь человеческий фактор, как и в любом деле, в общем-то, он имеет право на жизнь, и он важен. Поэтому, с другой стороны, если не доверять, ну как, что же теперь?
Не ходить.
Конечно, конечно.
Дмитрий Андреевич, после нашей передачи, после того, как она уже вышла в эфир, некоторое время поступали вопросы. И один из них задал наш подписчик: а что вы скажете о кальянах? Потому что это же в кальянах используются, я, если честно, не понимаю,
мундштуки.
Что это такое. Что это такое? Потому что я никогда в жизни с этим не соприкасалась. Наконечники вот эти. Это же получается соприкосновение слизистых. Это может стать источником заболевания?
Понимаете, здесь в чем дело? Это очень тонкий вопрос, и однозначного ответа на него дать невозможно. Хотя правильным ответом будет ответ «нет». Но здесь мы поставим запятую и скажем «но». Так как гепатит С не передается через слюну, ответ, еще раз подчеркнем, будет правильный – нет. Но, как вот у нас любят во всякого разного рода рекламах или в договорах в банках ставить звездочки, вот здесь тот самый случай, когда надо поставить звездочку. Потому что, если у человека, который в первом случае взял этот мундштук и несколько затяжек сделал, есть какие-то травматические повреждения слизистой оболочки, например, губ, или, например, там условная простуда в уголке губы, да, герпетическая инфекция, это значит, что у него контакт идет не со слизистой оболочкой, а с кровью непосредственно. Пусть там и минимальное количество, но кровь может попасть. И если у второго человека точно так же будет какое-то травматическое повреждение слизистой, условно прикушенная губа, там, я не знаю, или тот же самый в уголке губы трещинка как проявление герпеса, то заражение теоретически возможно. Возможно. Mm-hmm. Это, понимаете, как в школах мы призываем детей там, не пить из одной бутылки, условно говоря. Вот. Хотя, по большому счету, это ну, действительно как-то вот, азы гигиены, наверное, неверные, но в целом ничего криминального-то не произойдет. Но при всем при этом шансы на заражение какими-либо инфекциями, которые передаются кровь-кровь, они возможны. Пусть и в теории, но возможны.
Мы с вами заговорили о ФГДС, а колоноскопия к этому относится?
Ну, вне всяких сомнений, конечно.
Угу. Эндоскопия.
Эндоскопия, любые эндоскопические манипуляции.
Еще раз напоминаю, дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19:00 мы выходим в эфир. Программы сохраняются в архивах, во всех социальных сетях, где мы транслируемся. А также, дорегие друзья, 24/7 работает сообщество «Врач от Бога» страница. Найти нас можно без труда. И эта передача столько просмотров собрала, Дмитрий Андреевич, наверное, благодаря вашей популярности, потому что вы очень много говорили в свое время об этих заболеваниях. Ну и, конечно, тема гепатит С. Продолжая задавать вам вопросы, мне хотелось бы также напомнить нашим подписчикам, что Дмитрий Андреевич Щукарев является заведующим инфекционным отделением Кировской межрайонной больницы. Опыт очень большой, и, насколько мне известно, на сегодняшний день гепатит С – это одна из самых актуальных тем, к которые вам приходится заниматься?
Ну, безусловно, безусловно. К счастью, наше государство в лице правительства тоже озаботилось этой проблемой. И на момент сегодняшнего дня с каждым годом все больше и больше средств выделяется на борьбу с этим недугом. И это очень здорово, потому что мы можем предложить даже в рамках обязательного медицинского страхования пациентам лечение. Вот. Также действуют и федеральные, и региональные программы. То есть задача президента, которая была поставлена в горизонте десятилетия, свести риски заболевания к минимуму, я думаю, что она будет достигнута.
О чем это говорит? Это говорит о том, что если вы узнаете о том, что у вас есть гепатит С, ну пусть даже он еще в спящем режиме, вот как в нашем случае, да, фиброз нулевой, спящий режим, и нам говорят, ну, может быть, вы там приобретете лекарство, это было несколько лет тому назад, то сейчас случай совершенно бесподобный. Товарищи, мы можем получить это лекарство бесплатно. Я очень хорошо помню этот момент в эфирной студии, когда вы с твердым взглядом сказали, помните, я говорю со всей уверенностью, гепатит С лечится. Но вот на какой стадии вы его поймали, вот это нужно очень хорошо понимать.
Да, да.
Итак, по ОМС мы можем вылечить гепатит С.
Совершенно верно.
Что для этого нужно?
Путь с каждым годом становится все проще. Раньше он был весьма тернист, сейчас он все становится все прямее и прямее, если можно так сказать. Нужно-то немного, понятно, что зависит все от региона, но первично это явка к инфекционисту той поликлиники, к которой прикреплен человек со своим полисом обязательного медицинского страхования. И следующим этапом очень сильно зависит от региона. Возможно, либо до обследования с направлением непосредственно на лечение, либо направление в региональный центр, опять-таки, зависит от региона, но направление в региональный центр, где пациенты со всего региона собираются, и в порядке, собственно говоря, появления их в поле зрения проводится врачами там анализ на более приоритетные группы, которыми, безусловно, являются, например, пациенты с циррозом печени. И, соответственно, все пациенты абсолютно заносятся в лист ожидания, и по мере появления возможности мы всем предоставляем лечение в рамках обязательного медицинского страхования.
Какие документы, какие обследования вам нужны? Простите, что я о рутинной части данного лечения говорю, но для наших подписчиков это важно.
Для того, чтобы стать на учет, в общем-то, нужен только пациент.
Угу. А дальше? Раз, два, три, четыре, пять.
Ну, здесь ситуация-то достаточно тривиальная. В каком плане? На учет пациент становится с доказанным диагнозом хронический вирусный гепатит С, угу. Как мы выше с вами упоминали. Для этого нужна положительная полимеразная цепная реакция. Для дообследования и понимания, насколько срочно пациенту требуется применение противовирусной терапии, на момент сегодняшнего дня требуется понимание стадии фиброза печени. Для этого используется эластографическое исследование, например, фиброскан или фибромакс. Вторая позиция, которая тоже необходима, это генотип вируса. Да, в общем-то, и все.
Учетный номер.
Это делает инфекционист первично, к которому вы приходите на прием, он вас заносит в реестр.
И получаете. Дорогие номер, друзья, номер. Запомните, учетный номер вам понадобится всегда и везде. И при получении терапии, и во всех последующих документах, если вдруг, не дай бог, операция понадобится, полигирование вен, там тоже потребуется учетный номер, его лучше запомнить, записать, зафиксировать где-нибудь. У нас произошла интересная история. Дело в том, что учреждение, кабинет, в котором хранились документы с учетным угу. номером нашим, сначала сгорел со всей документацией, а потом было наводнение. Но слава богу, что врач, который занимался нами, инфекционист, он знал, где можно найти этот номер, и таким образом помог нам решить многие вопросы.
Ну, давайте успокоим подписчиков. На момент сегодняшнего дня, опять же, все у нас не стоит на месте, развивается. В настоящее время ЭПИД-номер, да, он является электронным. То есть единожды, когда пациент занесен в базу, дальше этот эпидемический номер, он... Ну, его нахождение не представляет никакой проблемы из любого места, в общем-то.
Ну, у нас это было давно.
Там, увы, бумага, наша любимая бумага.
Итак, очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой момент можно начинать принимать антивирусную терапию? То есть, вот обнаружен гепатит С, и что, не сразу, если там фиброз нулевой?
Вы задаете очень интересный вопрос.
Или же сразу надо начинать этим заниматься?
Давайте попробуем его переформулировать. Вот вы спрашиваете, когда можно начинать? Можно начинать в любой момент. Вот сразу нашли, давайте лечить. Вот. А если спросить, когда нужно начинать, ответ будет на самом деле точно такой же. Но один нюанс. Чем раньше, тем лучше, я бы так сказал. Чем меньше стадия фиброза, тем, еще раз повторимся, легче лечить. Тем лучше результаты, тем проще переносится лечение. Но, тем не менее, даже если у человека цирроз печени, вылечиваемость на высочайшем уровне с современными препаратами, и никакой проблемы, в общем-то, в лечении нет. Просто мы пациента, может быть, чуть больше контролируем, в том плане, чтобы не было каких-то дисфункций со стороны печени. В остальном... Все современные рекомендации, все современные подходы говорят о том, что как только обнаружен вирус гепатита С, нам надо начинать лечить. То есть показанием к началу лечения, к началу противовирусной терапии хронического вирусного гепатита С является наличие вируса в организме. Есть вирус, давайте лечить.
Опять возвращаясь к нашей истории, нам предлагали жить спокойно. Потому что фиброз был нулевой, гепатит не причинял ничего особенного. Каждые полгода прокалывался гибтрал. И, простите, пожалуйста, что я назвала лекарство в эфире. Но все, кто с этой темой сталкивались, я думаю, понимают, о чем я говорю. Но это привело к очень плохому результату. Вот это время было упущено 5 лет тому назад. Гепатита не было, вот, точнее, цирроза не было. И что-то происходит, ковид ли, или еще что-то, или дождался гепатит С, 20 с лишним лет прошло. Он выстрелил, и выстрелил очень серьезно, 4-я стадия фиброза. Почему это произошло? Это ведь, наверное, не только наш случай. Вы знаете, Дмитрий Андреевич, это не паранойя. Но вот сейчас всем своим знакомым, у которых есть гепатит С, и которые меня пытаются убедить, что он мне не мешает, он там спит, он мне жизнь не портит, они не лечатся. А я стучусь в каждую дверь и говорю, лечите, лечите, потому что это может плохо кончиться. Вот объясните мне, пожалуйста, поддержите меня в конце концов, что это нужно делать.
Ну, вне всяких сомнений, опять, ну, такой менталитет у людей в нашей стране, что пока вот этот пресловутый жареный петух не клюнет, собственно говоря, мы не начинаем с вами переживать. Здесь же, понимаете, как мы уже упоминали, хронический вирусный гепатит С начинает беспокоить человека только тогда, когда состояние печени уже оставляет желать, собственно говоря, лучшего. Ну, это как с желчекаменной болезнью, понимаете, камушки нашли в желчном пузыре. Вот. Но они же человека не беспокоят, и сколько хирурги не твердят, давайте что-то делать, давайте что-то пробовать обследоваться, подумаем. Вот. Большинство людей, пока непосредственно болеть не начнет уже, вот, они никуда и дергаться не будут. Наша с вами ситуация с гепатитом С, скажем еще раз, проблема заключается в том, что на начальных стадиях не беспокоит он вообще никого. Он не влияет ни на качество жизни, он не влияет ни на функции организма. Он просто есть.
Но его тайная жизнь, она страшная. Она
идет. Она идет. И основная беда заключается в том, что поначалу он очень медленно прогрессирует. Но чем дольше он находится в организме, тем быстрее идет прогресс. Именно поэтому 20 лет можно жить с нулевым первым фиброзом, а потом за год с фиброза 1 уйти в фиброз 4, в цирроз. Именно поэтому мы и говорим, что не надо ждать. Действительно, если только выявили гепатит С, ну, условно, там страшного чего-то не будет, если мы там месяц, два, год подождем, отложим лечение. Но говорить о том, что пока гепатит меня не беспокоит, я не буду лечиться, это категорически неверно, и это может привести к катастрофе, потому что действительно там 5, 7, 10, 15 лет у человека все будет прекрасно, а потом за год он уйдет в цирроз, что усложнит нам все наши деяния, дальнейшие лечения.
Дмитрий Андреевич, вот сейчас вопрос специально для моей знакомой, которая пытается меня убедить в том, что врач-инфекционист ей сказал, что ранее поставленный гепатит С куда-то исчез. Я говорю, он не может исчезнуть. Он будет жить у вас где-то, спрятавшись, но этого не может быть. Обязательно нужно пройти лечение. Не порти мне настроение. Если врач сказал, что все в порядке, значит, все в порядке. Скажите, пожалуйста, он может куда-то деться?
Ну, давайте еще раз скажем, что при заражении гепатитом С шансы на хронизацию, ну, примерно, опять же, по данным разных источников, порядка 80%. А 20% заражений хроническим вирусным гепатитом С приводят к выздоровлению, самопроизвольному выздоровлению.
Вот. Сколько процентов?
Примерно 20%. Это, ну, достаточно мало. Но именно поэтому заражение гепатитом С большинство врачей отождествляет с дальнейшим хроническим вирусным гепатитом С. Но, тем не менее, примерно около 20% пациентов они поправляются сами без какого-либо медицинского участия. Так что такое возможно, но этот вопрос становится очевиден где-то в горизонте полугода от момента заражения. Вот, то есть, если ПЦР отрицательно через полгода от момента заражения, мы говорим о том, что действительно...
Я говорю о 20 годах.
Нет.
То есть, он никуда не денется.
Абсолютно верно. Конечно, нет.
Вы слышите? Не пытайтесь меня переубедить. Дмитрий Андреевич Шукрев, заведующий инфекционным отделением Кировской межрайонной больницы, сегодня говорит на очень важную тему. Я знаю, что эта передача будет передаваться из рук в руки, потому что, к сожалению, гепатит С является на сегодняшний день нередким заболеванием, скажем так, мягко говоря,
нередким, да.
Итак, в нашем случае я сегодня на истории болезни основываю весь материал нашей программы и вопросы, собственно говоря, нашему специалисту и эксперту. В нашем случае гепатит С был запущен, цирроз развился, фиброз 4 степень. И вот какая интересная ситуация. После того, как в срочном порядке было, после того, как все это выявилось, антивирусная терапия была найдена, человек прошел 3 месяца лечения. Гепатит С не обнаруживается, но через 3 месяца нужно будет обязательно пересдать анализ, потому что гепатит мог спрятаться. Видите, как я много теперь знаю. И появились боли в правом подреберье, которые привели нас опять-таки в поликлинику по месту жительства к инфекционисту, которая дала назначение, сделала назначение лекарственными средствами, которые бы снимали спазмы. Что происходит? Ведь гепатита С уже нет. Он уже убит. Почему боли? Или это уже начинает цирроз плохо себя вести?
Ну, безусловно, мы с вами должны говорить о том, что состояние печени на фоне противовирусной терапии, оно не... далеко не всегда улучшается. Я бы даже сказал, редко, когда улучшается. Мы только убираем... Редко, когда улучшается. Угу. Улучшается. Цель лечения – убрать провоцирующий фактор, который будет толкать печень к дальнейшей ее деградации. И появление какой-то симптоматики со стороны правого подреберья, то есть из зоны ответственности печени, скажем так, оно вполне себе оправдано и ничего удивительного из себя не представляет. Другое дело, что инфекционисты, закончив разборки с вирусом гепатита С, через 12 недель убедившись в этом, подтвердив исцеление, излечение, полную элиминацию вируса из организма, обычно мы передаем для дальнейшего лечения пациента гастроэнтерологам, потому что инфекции нет. Угу. Вопрос закрыт. А печень в состоянии, оставляющей желать лучшего. И это та ниша, которой занимаются все-таки гастроэнтерологи в первую очередь, потому что инфекционисты, они у гастроэнтерологов забирают маленькую толику их гастроэнтерологических проблем, а именно заболевания печени, связанные с вирусом гепатита, не только С, вообще с вирусными гепатитами. Но подавляющее большинство пациентов все-таки это пациенты либо с токсическими поражениями печени, либо с аутоиммунными поражениями печени. В чем-то все эти поражения схожи. Конечно, там есть нюансы для каждого из видов поражений, но тем не менее, это проблема гастроэнтерологическая. И они, в общем-то, ну, не то что с успехом, но тем не менее, в большинстве случаев помогают пациенту с этими всеми вопросами справиться, убрать симптоматику и улучшить состояние печени, и как и в дальнейшем качество жизни.
Ну и теперь вопрос, Дмитрий Андреевич, который мне хотелось бы с вами в том числе обсудить, это трансплантация. Потому что и о ней я тоже очень много нового узнала, потому что для меня это было совершенно незнакомым материалом. Я узнаю о том, что трансплантацию печени можно сделать идеально. Но вот жить с чужой печенью получится ли? Потому что реабилитация несовершенна. И стоит ли предлагать человеку тогда пересаживать печень, если потом ему очень трудно будет жить и держать ее в хорошем состоянии? Вот скажите, какие осложнения могут быть после этого? Что вы знаете?
Слушайте, осложнений масса может быть после трансплантации печени. Мы должны с вами понимать, что каждый случай, каждый пациент, он уникален. И в каждом случае для принятия решения о трансплантации или об отказе от таковой нужно взвешивать массу факторов. Ведь мы же с вами должны понимать, что трансплантация печени – это не просто очень объемная и операция, которая для организма действительно очень тяжелая сама по себе. Это та операция, которая за собой влечет массу последствий, как в виде длительного приема иммуносупрессантов, то есть препаратов, которые угнетают деятельность иммунной системы, потому что иммунная система, она априорно будет отторгать чужеродный для себя орган. Вот. А прием иммуносупрессантов, гормональных препаратов, он влечет за собой все проблемы, связанные с нарушениями деятельности иммунной системы. То есть это возможность легкого заболевания, тяжелого течения заболеваний, да и, в общем-то, смертельных осложнений от этих самых заболеваний. Именно поэтому каждый случай должен тщательно взвешиваться, все факторы за и против. Потому что если цирроз печени у нас компенсирован, если человек при приеме фармакологических препаратов, пусть и в большом количестве, в общем-то, качество жизни у него сохранено, то с определенной долей вероятности после трансплантации качество жизни будет ухудшено. Безусловно, если мы говорим о декомпенсированном циррозе, то здесь выбор единственный – это трансплантация печени, но при всем при этом тоже должна быть проведена оценка, потому что риск смертельного исхода непосредственно на операционном столе, он должен быть взвешен, поскольку мы бьемся все-таки за продолжительность жизни пациента. Поэтому это очень тяжелый вопрос, и в каждом конкретном случае это должна команда специалистов принимать решение, взвесив каждые свои факторы, и в итоге мы получим какое-то взвешенное, адекватное, оправданное решение.
Нам повезло, человек, который разговаривал с нами на эту тему, специалист, к которому нас направили после антивирусной терапии, он рассказал обо всех плюсах и минусах того, что будет происходить. В нашем случае муж у меня отказался от трансплантации, он сказал, что он будет стараться, попробует жить со своей, но для того, чтобы понимать, насколько сложно это будет, пожалуйста, объясните, что такое компенсированный цирроз и декомпенсированный.
Компенсированный цирроз – это состояние печени, при котором какая-то часть функции ее все-таки сохранена, несмотря на то, что большая часть клеток печени уже погибла. Печень – это удивительный орган. Считается, что 1/10 части печени достаточно, чтобы она полностью выполняла свои функции. Поэтому да можно отрезать 9/10, условно выкинуть, и ничего не случится, печень будет продолжать работать точно так же, как работала, и будет справляться. Именно поэтому мы говорим о том, что несмотря на то, что у человека цирроз, цирроз бывает очень разный. И стадии цирроза тоже есть, в общем-то. То есть фиброз 4 равно цирроз, он подразделяется внутри себя еще. И компенсированный цирроз – это то состояние, которое можно пробовать корректировать с помощью фармакологических препаратов. Безусловно, оно должно будет учитываться при назначении как и каких-то медикаментозных методов лечения при каких-то заболеваниях, так при приеме пищи, то есть нам нужна будет диета, поскольку печень серьезную нагрузку не сможет преодолеть. Но, тем не менее, компенсированный цирроз в целом, пусть и со значительными ограничениями в образе жизни, но с ним можно жить, и жить достаточно долго.
Можно откатиться на фиброз 3 или 2?
Ну, скажем так, уникальные случаи, конечно, есть, но в целом вся медикаментозная терапия направлена на то, чтобы остановить его прогрессирование дальнейшее.
Но были ваши практики случаи?
Были.
3 или 2?
Ну, на 2 с 4-го, конечно, нет.
Я думала, уже порадоваться. Ну, 3-й был?
Ну, 3-й, да, такие возможности.
Но это очень жесткая дисциплина была, да, у человека?
Ну, слушайте, тут вопрос не только дисциплины, да, вопрос и применения специфических средств. Такие случаи, в общем-то, бывали и на применении уже морально устаревшей терапии с применением пегилированных интерферонов. Да, такие случаи были. Но в настоящей ситуации мы говорим о том, что у цирротиков применение вот этих пегилированных интерферонов, оно несет больше риска для серьезных нежелательных явлений, чем потенциальной пользы в плане отката цирроза немножечко назад.
Доктор, два очень важных вопроса. Но к трансплантации мы еще вернемся. Инфекционистам был назначен огромный список лекарственных средств, которые нужно 3 раза в день, а иногда даже и более, употреблять для поддержания организма. Когда-нибудь это закончится, история, или это будет всю жизнь длиться?
Ну, когда-нибудь у всех нас история закончится, если философски ответить на этот вопрос.
Дмитрий Андреевич, вы меня удивляете.
Но в данном случае, конечно, большинство препаратов это пожизненный прием.
Но у них же есть и побочные действия. Вот мы сейчас, например, столкнулись с такой проблемой.
Мы с вами должны понимать, что не бывает безвредных препаратов. В принципе, не бывает безвредных препаратов. Даже тот самый натриохлорид, соль поваренная в определенных дозах, является ядом. Ни один препарат не безвреден, и большинство препаратов разлагаются в печени, происходит их биотрансформация там. А если печень работает не очень хорошо, соответственно, и разлагаются они не очень хорошо. Но при назначении каждого из препаратов врач взвешивает потенциальную пользу от назначения этого препарата с потенциальным риском нежелательных явлений от его применения, то есть побочных эффектов. И если риск побочных эффектов превышает потенциальное положительное действие, препарат назначаться не будет. Но, тем не менее, при циррозах мы говорим о том, что, к сожалению, достаточно большое количество препаратов следует применять, и большинство из них несет за собой пожизненный прием. Иногда мы говорим пациентам о том, что слово «пожизненный» не очень хорошо звучит. Мы говорим «курс 50 лет». Так пациенту психологически проще это воспринять. Но, тем не менее, если один раз вам назначили препараты, ну, это не значит, что вы не должны больше никогда посещать врача и вот именно в этих дозировках и в этом ритме все это дело принимать. Нет. Примерно вы через какое-то определенное время должны показываться гастроэнтерологу, вот, для того, чтобы он контролировал и биохимические показатели, и, соответственно, мог в зависимости от динамики процесса в печени как-то корректировать назначение. В пользу уменьшения количества препаратов или в пользу замены, может быть, каких-то препаратов на другие коррекции дозировок. Вот. Поэтому мы не говорим о том, что единожды назначив лечение, мы будем применять его всю жизнь, но, тем не менее, обязательно показываться доктору для того, чтобы была возможность назначение скорректировать. Но, тем не менее, лечение объемное по количеству применяемых лекарств и длительное. Без этого, к сожалению, никак. У нас цирроз уйдет в декомпенсацию.
Ну и вопрос, с которым мы тоже столкнулись, совершенно неожиданно для себя, потому что никогда в жизни даже представить себе не могли, об оформлении инвалидности. Человек, у которого цирроз, он имеет право на оформление группы инвалидности.
Имеет. Это правда. И я единственное, понимаете, считаю, что в нашей стране достаточно жесткие законы в плане инвалидности, и никому инвалидность просто так не дают. Поэтому действительно цирроз печени подразумевает присвоение группы инвалидности, и пренебрегать этим не следует. Да, конечно, бюрократические проволочки имеют место быть, и все, кто, в общем-то, с этим сталкивался, они это прекрасно понимают, но тем не менее...
Мы столкнулись.
Знаете, эти 7 кругов, как у Данте, пройти надо для того, чтобы все получить и все, чтобы было оформлено правильно.
Слава Богу, что мы все оформили, все обследования прошли. Заведующая поликлиникой по месту жительства пошла нам навстречу. Она нас с врачом-инфекционистом вели очень точно, направляя на различные исследования. И вот в ТЭК уже в ближайшее время... Это, по крайней мере, сэкономит средства на лекарства.
Да,
потому что
да.
Группа инвалидности, она может помочь обслуживанию специальных аптек.
Безусловно.
Вернувшись к вопросу трансплантации, еще раз хотелось бы у вас, как у специалиста, проконсультироваться. Когда ты садишься напротив врача, рассказывающего про трансплантацию, конечно, кроме ужаса внутри ты ничего не испытываешь. Очень трудно принять решение. Скажите, пожалуйста, как бы вы посоветовали построить разговор с родственниками? Потому что они тоже будут все вовлечены в процесс исцеления. Для того, чтобы принять трезвое, разумное решение. То есть не на эмоциях, не испуганные, не начитавшиеся какого-то ужаса в интернете, потому что там пишут такие вещи, я уже посмотрела. Скажите, пожалуйста, вот вы как специалист, что можете порекомендовать? Как строить разговор для принятия решения?
Вы знаете, у меня существует глубокая уверенность, что лечащим врачом должен быть тот специалист, которому ты доверяешь. То есть то, как происходит зачастую в жизни, когда человек идет к врачу, его не устраивает, что говорит врач, и это является основанием для того, чтобы пойти к другому врачу и выслушать его еще мнение, а потом третьего врача. Нет, лечиться надо у кого-то одного и у того человека, которому действительно пациент доверяет. Mm-hmm. Если с врачом выстроены доверительные отношения, это, наверное, та идеальная модель, когда пациент получит максимально квалифицированную помощь, и она будет иметь максимальный эффект. Так вот, это та ситуация, когда для принятия решения достаточно одного вопроса. А как, доктор, считаете вы, как мне поступить в данной ситуации? И доктор вам скажет, поверьте, делать или не делать. Он знает все превходящие обстоятельства, все факторы, которые следует взвесить. И он вам даст ответ на этот вопрос. Это все-таки... доктор независим, он может без эмоций принять то решение, которое будет важно и нужно конкретному пациенту. Пациент всегда будет принимать решение с присутствием эмоционального фактора. Возможно, с присутствием эмоционального фактора родственников. Поэтому взвешенное адекватное решение пациент принять не сможет. Отдайте это на откуп врачу. Это будет самая, на мой взгляд, верная тактика.
Спасибо вам большое. И еще один небольшой вопрос, который после нашей программы... Точнее, даже не вопрос, а комментарий. Что мне делать с мужем после прохождения антивирусной терапии? Он вылечился, но он продолжает пить пиво. Ну, он говорит, я уже здоров, и здесь ничего сделать женщина с ним не может. Жена.
Ну, вы такой интересный вопрос задаете.
Скажите, пожалуйста, вот после гепатита С, но ведь нужно же беречь себя. Ведь все равно же пострадала и печень, и организм от вирусного гепатита С. И вот эти вредные привычки, они же могут просто что-то натворить опять нежелательное.
Ну, безусловно, но вредные привычки, они могут у любого здорового человека натворить нежелательного. Понимаете, любовь к пиву, она вообще сама по себе вредна.
Мы не рекламируем.
И вопрос-то как бы, в общем-то, здесь не в перенесенном гепатите С даже. Угу. Знаете, это же не значит, что, вот, извините меня, если я потребляю внутривенные наркотики, и у меня был гепатит С.
Не дай бог.
Да, то это же не значит, что для меня это будет хуже, чем для человека, у которого этого заболевания нет. Это, в принципе, плохо, априорно, понимаете? Знаете, вот, все подобного рода зависимости. Поэтому здесь, ну, какой совет дать? Я, честно говоря, даже затрудняюсь вам ответить, потому что человеку нужно просто как-то донести о том, что подобная привычка, она несет пагубные последствия. Понятно, что там, условно, большое количество врачей курит, хотя говорят, курить вредно. Да? Угу. Никто не скрывает, что врачи, в общем-то, периодически употребляют, боже упаси, алкоголь, что-то сказать, хотя это тоже вредно. Но здесь, понимаете, у каждого человека есть своя система ценностей. Вот. И если в этой системе ценностей у конкретного человека пиво стоит выше семьи, ну, что с ним можно сделать? Ну, не знаю.
Как бы. Но это для печени не смертельно? После перенесенного гепатита С.
Мы, как с вами уже говорили, что печень – это удивительный орган, который, в общем-то, очень много что выдерживает. Да, и нашу вот жизнь, нашу экологию он выдерживает. И ничего, и гепатит С он выдерживает. И чего только он не может перенести. Но, безусловно, это не значит, что, вылечившись от гепатита С, можно пускаться во все тяжкие. Нет, это просто речь идет о дальнейшей продолжительности жизни и о ее качестве. Вот и все.
Дмитрий Андреевич, мне так хочется вас поблагодарить за то, что вы принимаете участие в нашей передаче. Я знаю, что эти программы очень ждут и пересматривают для того, чтобы сделать вывод, чтобы наладить отношения с родственниками. Все-таки это вопрос очень серьезный и иногда психологически тяжело выносимый. Вот. Вы не нуждаетесь в рекламе, но... Может быть, у вас есть какая-то просьба или нужда для вашей работы? Чем мы вам можем помочь?
Вы делаете огромное дело. Вы помогаете не только мне, вы помогаете всей инфекционной службе в плане ликвидации безграмотности населения в отношении гепатита С. Это очень важно, потому что профилактическая наша деятельность, санитарно-просветительская работа – это основа, это базис для того, чтобы победить эту нехорошую, прямо скажем, болезнь. Поэтому вам от лица всей инфекционной службы низкий поклон за это, что вы выделяете эфирное время, что вы интересуетесь этой проблемой, что вы помогаете нам, врачам, донести все вот эти важные моменты до нашей аудитории. Если это передается еще из рук в руки, люди будут подкованы, люди будут понимать, о чем идет разговор. И мы с вами только вместе сможем победить эту пренеприятнейшую болезнь.
Это был проект «Врачи от Бога», дорогие друзья. Большое спасибо, что были с нами. Дмитрий Андреевич, вам низкий поклон и огромное спасибо за консультации в прямом эфире. Если у вас есть хорошие специалисты, которых вы могли бы порекомендовать для интервью в нашем эфире, будем очень признательны. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо.
Будьте здоровы и до встречи в эфире.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.